Глава 21. Сообщение сержанта Кадваладера было встречено гробовым молчанием. Лора зажала ладонью рот, стараясь подавить крик. Она медленно прошла обратно к письменному столу и, присев на стул, уставилась глазами в пол. Миссис Уорвик опустила голову и тяжело оперлась на палку. Старкведер в тревожной растерянности мерил шагами комнату. «Ты уверен, что он умер?» — спросил инспектор. «Уверен», — ответил сержант. «Бедный парень все угрожал мне и пострелял-таки напоследок из своего револьвера, словно он был его любимой игрушкой». Инспектор подошел к дверям балкона. «Где он?» «Пойдемте, я покажу вам», — ответил сержант, пытаясь встать на ноги. «Нет, тебе лучше остаться здесь». «Я уже в полном порядке», — настаивал сержант. «Я отлично продержусь до тех пор, пока мы не вернемся в участок». Слегка покачиваясь, он вышел на террасу и, оглянувшись, окинул оставшихся в комнате исполненным страдания взглядом. «Не надо, уж верно, страшиться мертвых. Так говорит Поуп, Александр Поуп», — расстроенно произнес он и, встряхнув головой, побрел в сад. Инспектор повернулся и посмотрел на миссис Уорвик и остальных домочадцев.
«Я не могу выразить, как мне жаль, что все так случилось. Хотя, возможно, это лучший выход», — сказал он и последовал за сержантом. Миссис Уорвик проводила его взглядом. «Лучший выход!» — воскликнула она с яростным отчаянием.
«Да-да», — со вздохом заметила мисс Беннет. «Все к лучшему. Бедный мальчик. Он уже избавлен от страданий».
Она подошла, чтобы поддержать миссис Уорвик.
«Пойдемте, моя дорогая, пойдемте. Все это вам явно не по силам».
Пожилая дама туманно взглянула на нее.
«Я пойду и прилягу сейчас», — пробормотала она, когда мисс Беннет вела ее к двери.
Старкведер открыл перед ними дверь и, вытащив из кармана конверт, протянул его миссис Уорвик. «Думаю, вам лучше забрать его обратно», — предложил он. Повернувшись в дверях, она забрала у него конверт.
«Да», — промолвила она, — «да, теперь в этом уже нет нужды».
Миссис Уорвик и мисс Беннет покинули комнату. Закрывая за ними дверь, Старкведер заметил, что Энджел направляется к Лоре, которая по-прежнему сидит около письменного стола. Она даже не шевельнулась при его приближении.
«Позвольте мне сказать, мадам», — обратился к ней Энджел, — «что я крайне сожалею, и если я могу чем-то помочь, вы только...» Не поднимая глаз, Лора прервала его.
«Мы больше не нуждаемся в ваших услугах, Энджел», — сухо сказала она. «Вы получите чек за ваши труды. Я предпочла бы, чтобы вы сегодня же покинули наш дом».
«Да, мадам. Благодарю вас, мадам»,
— совершенно растерянно ответил Энджел и, повернувшись, быстро вышел в коридор. Старкведер закрыл за ним дверь. В комнате становилось все темнее, последние лучи солнца рисовали тенистые узоры на стенах. Старкведер взглянул на Лору. «Вы не собираетесь привлечь его за шантаж?» — спросил он.
«Нет»,
— вяло ответила Лора. «Жаль». Он подошел к ней. «Что ж, пожалуй, и мне пора уходить. Давайте прощаться». Он немного помолчал. Лора по-прежнему не смотрела на него. «Не надо так сильно расстраиваться. Ничего не могу с этим поделать», — с чувством ответила Лора. «Потому что вы очень любили этого мальчика?» — спросил Старкведер. Она повернулась к нему. «Да. И потому что все произошло по моей вине. Понимаете, оказывается, Ричард был прав. Бедного Жана следовало отослать в лечебницу. Его надо было держать там, где он никому не смог бы причинить вреда. Однако я всячески противилась этому. То есть, в сущности, именно я виновата в смерти Ричарда».
«О нет, Лора, не стоит впадать в сентиментальность», — грубовато возразил Старкведер, подходя к ней.
«Ричард был убит, потому что напрашивался на это.
Он мог бы проявлять к своему брату хоть немного элементарной доброты, разве не так? Не терзайте себя. Теперь, наконец, вас ждет счастливая жизнь».
И жили они долго и счастливо до глубокой старости. Так, кажется, заканчиваются сказки.
«Счастливая жизнь? С Джулианом?» — с горечью в голосе сказала Лора. «Вряд ли». Она нахмурилась. «Вы понимаете, теперь многое изменилось».
«Вы имеете в виду ваши отношения с Фаррером?» — спросил он.
«Да. Знаете, когда я думала, что Джулиан убил Ричарда, это не имело для меня никакого значения. Я любила его, как прежде».
Лора помолчала и продолжила. «Я даже готова была взять его вину на себя».
«Да, я так и понял», — сказал Старквейдер. «Очень глупо с вашей стороны. Как же вам, женщинам, нравится приносить себя в жертву? Но когда Джулиан подумал, что это сделала я», — горячо произнесла Лора, — «он изменился. Его отношение ко мне полностью изменилось. Впрочем, он пытался вести себя порядочно и не обвинять меня, но на большее он был не способен». Она удрученно подперла рукой подбородок. «Прежних чувств ко мне он уже не испытывает».
Старквейдер отрицательно покачал головой. «Послушайте, Лора», — воскликнул он, — «реакции мужчин и женщин, как правило, различны. Вот в чем все дело. Мужчины, в сущности, очень ранимы и впечатлительны. Женщины способны вытерпеть гораздо больше. Мужчины не могут легко воспринять убийство, а женщины, очевидно, могут. То есть, фактически, если мужчина совершает убийство ради женщины, то это, вероятно, повышает его ценность в ее глазах. У мужчины иное восприятие». Она взглянула на него.
«Значит, у вас оказалось женское восприятие?» — заметила она. «Ведь вы думали, что я убила Ричарда, но решили помочь мне».
«Это другое дело», — быстро ответил Старквейдер. Казалось, ее слова захватили его врасплох. «Я должен был помочь вам».
«Почему же вы должны были помочь мне?» — спросила его Лора.
Старквейдер уклонился от прямого ответа. Помолчав немного, он тихо сказал: «Я по-прежнему хочу помочь вам».
«Разве вы не видите, — сказала Лора, отворачиваясь от него, — что мы вернулись к тому, с чего начали. В каком-то смысле именно я убила Ричарда, потому что так упорно заступалась за Жана».
Старквейдер принес скамеечку для ног и сел рядом с Лорой.
«Так вот что, оказывается, терзает вас на самом деле», — с удивлением сказал он. «Тот факт, что именно Жан убил Ричарда. Однако, знаете, истинность такого заключения весьма сомнительна. Вам совсем не обязательно верить этому, если вы не хотите».
Лора пристально взглянула на него.
«Как вы можете говорить такое?» — спросила она. — «Я слышала». «Мы все слышали. Он признался в этом. Он хвастался этим».
«О, да», — согласился Старквейдер.
«Да, я понимаю. Но много ли вы знаете о силе внушения? Ваша мисс Беннет очень тонко разыграла Жана, дав ему возможность пофантазировать. А этот мальчик определенно поддавался внушению. Ему понравилась мысль о том, что он на многое способен. Это свойственно большинству подростков. Да, ему понравилось, что он способен стать убийцей, если хотите. Ваша Бенни предложила ему отличную наживку, и он проглотил крючок. Он мог бы убить Ричарда. Он сделал насечку на своем пистолете. Он стал героем».
Он помедлил. «Но вы не знаете. Никто из вас не знает, было ли то, что он говорил, правдой».
«Но ради всего святого! Он же стрелял в сержанта!» — запротестовала Лора.
«О да, все верно. Он был потенциальным убийцей», — признал Старквейдер.
«Вполне вероятно, что он стрелял в Ричарда. Но вы не можете с уверенностью сказать, что он убил его».
«Это мог быть...» — он колебался. «Это мог быть кто-нибудь другой».
Лора недоверчиво уставилась на него.
«Но кто?»
Явно сомневаясь, спросила она. Старквейдер ненадолго задумался.
«Например, мисс Беннет.
— предположил он. «В конце концов, она очень любит вас всех и могла решить, что это наилучший выход. Или, с другой стороны, миссис Уорвик.
Или даже ваш любезный Джулиан, который потом притворился, что думает, будто вы сделали это. Один хитрый маневр, и вы сразу попались на удочку».
Лора отвернулась в сторону. «Вы сами не верите в то, что говорите», — обвинила она его. «Вы просто пытаетесь утешить меня».
Старкведер выглядел очень раздраженным. «Моя милая девочка», — возразил он, — «любой мог убить Ричарда. Даже МакГрегор».
«МакГрегор?» — спросила Лора, изумленно взглянув на него. «Но МакГрегор умер».
«Разумеется, он умер», — ответил Старкведер. «Он вынужден был умереть». Поднявшись со скамеечки, он направился к дивану. «Послушайте», — продолжал он, — «я могу рассказать вполне правдоподобную историю о том, как МакГрегор убил вашего мужа. Допустим, он решил убить Ричарда, чтобы отомстить за тот несчастный случай, во время которого погиб его ребенок». Он присел на ручку дивана. «Что же он делает?» «Ну, во-первых, ему надо сменить фамилию. Это было нетрудно устроить, ему стоило только послать сообщение о собственной смерти из далеких районов Аляски. Конечно, для этого потребовались определенные затраты и несколько фальшивых свидетельств, но такие вещи можно организовать. Затем он меняет фамилию и начинает новую жизнь в какой-то другой стране, на новой работе». Лора посмотрела на него долгим взглядом. Затем встала из-за стола и, пройдя по комнате, села в кресло. Закрыв глаза, она глубоко вздохнула, потом открыла глаза и вновь посмотрела на него. Старкведер продолжал свое гипотетическое повествование. «Он следит за тем, что происходит с вашей семьей, и, узнав, что вы покинули Норфолк и переехали сюда, разрабатывает некий план». «Разумеется, он сбривает бороду, красит волосы, короче говоря, тщательно маскируется. Затем, туманной ночью, он приезжает сюда. И тогда, допустим, происходит нечто подобное». Он подошел к дверям в сад. «К примеру, МакГрегор говорит Ричарду: „У нас с вами в руках по пистолету. Я считаю до трех, и мы оба стреляем. Я пришел, чтобы отомстить вам за смерть моего ребенка“».
Лора потрясенно смотрела на него. «Вы знаете, — продолжал Старкведер, — я не думаю, что ваш муж был таким отважным охотником, каким вы его считали. У меня такое впечатление, что он, возможно, не дождался бы счета три. Вы говорите, он был чертовски хорошим стрелком. Однако на сей раз он промахнулся, и пуля пролетела туда. Выйдя на террасу, он показал направление в сад, где валяется множество других пуль. А вот МакГрегор не промахнулся. Он выстрелил и убил его». Старкведер вернулся в комнату. Он положил свой револьвер около трупа, взял оружие Ричарда и вышел на дорогу, но вскоре вернулся.
«Вернулся?» — спросила Лора. «Но зачем ему возвращаться?»
Старкведер молча смотрел на нее пару секунд, а затем, глубоко вздохнув, спросил: «Неужели вы не догадываетесь?» Лора с удивлением смотрела на него, отрицательно качая головой. «Нет, у меня нет ни малейшего представления», — ответила она. Твердый взгляд Старкведера по-прежнему был устремлен на Лору. После паузы он заговорил медленно, словно через силу. «Ну, — сказал он, — предположим, с машиной МакГрегора что-то случилось, и он не смог уехать отсюда. Что еще он может сделать? Единственный правильный шаг — вернуться в дом и обнаружить тело».
«Вы говорите, — задыхаясь, сказала Лора, — вы говорите так, будто точно знаете, что именно случилось».
Старкведер не мог больше сдерживаться. «Естественно, я знаю! — вспыльчиво воскликнул он. «Неужели вы не понимаете? Я и есть МакГрегор!» Он прислонился к зашторенной стене, в отчаянии тряхнув головой. Лора поднялась с кресла. Взгляд ее был недоверчивым, Не в силах полностью осознать смысл сказанного, она шагнула в его сторону, разводя руками. «Вы!» — пробормотала она. «Вы!» — Старкведдер медленно направился к Лоре. «Я никогда не представлял, что все так случится», — сказал он охрипшим от чувств голосом. «Я имею в виду, что я встречу вас, и что эта встреча так взволнует меня, что я полюблю вас, и что... О, Боже, это безнадежно! Безнадежно!» Склонившись, Старкведдер поцеловал руку, потрясенно смотревшей на него Лоры. «Прощайте, Лора!» — отрывисто сказал он. Он быстро вышел через дверь на террасу и исчез в тумане. Лора выбежала и позвала его. «Подождите! Подождите! Вернитесь!» Туман сгущался, и Бристольский туманный горн опять начал подавать сигналы. «Вернитесь, Майкл! Вернитесь!» — кричала Лора. Ответа не было. «Вернитесь, Майкл!» — вновь позвала она. «Пожалуйста, вернитесь! Я тоже люблю вас!» Она напряженно вслушивалась в тишину, но услышала только звук отъезжающей машины. Туманный сигнал продолжал звучать, а Лора, бессильно прислонившись к двери, разразилась безудержными слезами.